Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, Книговорот, очередной эфир, четверг, 8 августа, московское время 17 часов. Меня зовут Василий Дрожин, и этот выпуск со мной проведет Глеб Новоселов, чему я очень рад. Глеб, привет.
Привет, Вась, привет, дорогие друзья.
Ну что ж, мы сегодня продолжим разговор про произведение Михаила Шолохова «Тихий Дон». Первую часть все желающие могут найти в архиве «Радио ВОС». Мы подробно...
Не договорили в прошлый раз. Да.
Не договорили, не хватило немножко нам времени. И решили мы как раз вторую часть беседы посвятить больше разговору про героев, про образы, про характеры, про персонажи, про все про это мы сегодня поговорим. В первой части мы чуть больше, наверное... времени посвятили истории возникновения произведения, культурному историческому контексту. Ну и, собственно, первую часть тоже можно всем желающим найти, если захотите. Сегодня мы выходим в прямом эфире. Это значит, что можно нам позвонить, прокомментировать, написать все, что захотите. Если хотите воспользоваться номером телефона из любого региона России, звонок бесплатный, номер сам 8 800 100 ровно 2015, 8 800 100 ровно 2015. Если захотите написать WhatsApp или SMS-сообщение, тут уже другой номер 8 903 707 26 71. 8 903 707 26 71. Алишер Цвит обеспечивает наш сегодняшний эфир. Ну и, собственно, предлагаю начать. Наверное, мы с тобой очень поверхностно успели кого-то зацепить из героев, и сегодня чуть более подробно поговорим, наверное, и про женские образы, и про мужские, и про тех, кого можно условно красными назвать и условно белыми. Но перед этим, ты знаешь, я хотел бы, наверное, остановиться на образе вот этого хутора татарское, да, где до войны мы уже видим зарисовки казачьей жизни, и я хотел бы вот твое мнение узнать, как ты видишь, вообще, насколько тебе представляются нравы вот того периода интересными, и, опять же, для человека в 2024 году, ну вот, насколько это интересно изучать, то, как это нарисовано Шолоховым.
Ну, смотри, я, наверное, опустил бы какие-то описания природы, хотя они там тоже есть, и, в общем, ну, просто, мне кажется, они не играют именно большой роли в сюжете произведения, да, хотя, несомненно, какой-то колорит они создают. Вот, можно, наверное, сказать про какие-то, ну, я не скажу национальные особенности, да, потому что, ну, как бы, все-таки казачество это не национально, да, ну, допустим, какие-то региональные, скажем так, особенности, да, вот этой местности, которые там описаны, то, что касается каких-то обычаев, вот эти там всевозможные драки, которые вначале описаны, вот, это, опять же, ну, добавляет колорита повествованию, но, то есть, мне кажется, что то, что хотел показать автор, описывая быт, описывая жизнь, вот, все довоенную, в принципе, этих людей, у меня, по крайней мере, складывается впечатление, что, ну, то есть это по сути, да, то есть своеобразный такой срез казачества, да, такой срез крестьянства. И здесь показано, что, в общем-то, люди по-хорошему, вот, какой-то хорошей, счастливой, радостной жизни там, они ее не наблюдали. Угу. Вот, потому что, да, я, значит, что хотел сказать, потому что у нас как-то принято всегда воспринимать, что вот казачество, казаки это такие, эх, там, сел на коня, поскакал, да, с нагайкой и так далее, а на самом-то деле большая такой, большая часть жизни вот, людей, которые там описаны, это очень тяжелая работа, постоянно вот в каком-то каких-то делах, в каком-то труде. Ну, собственно говоря, необходимость постоянно добывать себе пропитание и какой-то радости, и просто элементарной житейской. То есть мы по-хорошему и не знали ни до революции, ни после, ни во время войны, ни до нее. И поэтому, ну, вот все, весь, наверное, вот вся особенность жизни людей, вот, описанных в этой книге, это, по сути, выживание. То есть они выживали тогда, они выживали во время войны, они выживали во время гражданской войны. И, в общем-то, ничего, кроме как выживать, они не умели. Но это вот то, что касается моего такого ощущения, именно вот от описания вот этих сцен быта.
Да, я отчасти с тобой согласен, отчасти чуть эту мысль со своей стороны разверну, но после того, как мы выслушаем комментарий нашей радиослушательницы из Челябинска. Елена, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Наконец-то в эфире. Я читала тоже «Тихий Дон» в школе, и фильм слушала, и книгу читала. Я вот что хочу сказать, раз заговорили про женские образы. Мне вот из героинь нравится именно Наталья, жена Мелехова.
Ну, про женский образ мы еще не начали говорить, да-да-да.
Которая именно своего мужа всегда ждала. Детей родила
вот ему. Вам нравится тем, что она ждала мужа все-таки, да? А то есть да, то как она покончила... Вот, а то, как она закончила свою жизнь, то есть вы считаете это нормально, в принципе, такой поворот?
Это не
безысходность, безысходность, Глеб, не дождалась
не
она.
Ну, мы об этом еще поговорим, да, я думаю.
Она знала, но она терпела. Не, может, терпения не было.
Из мужских персонажей кто вам близок больше всего? С Натальей понятно, а вот если говорить про мужские образы, кто вызывает наибольший интерес, не знаю, сочувствие, за кем вы следили с большим желанием, когда читали «Тихий Дон»?
За Петром.
О, неожиданно.
Петр, брат Григория, да? Имеется?
Да. Ну, такие, если мы говорили бы о фильме, герои роли второго плана, да, здесь. А чем Петр для вас привлекателен? В чем?
Тем, что он храбрый, тем, что он пошел на войну воевать. И погиб.
Понятно. Ну, наверное, эта характеристика для многих применима, да, если мы говорим и про время, и про произведение. Но здесь, как говорится, о вкусах не спорят. Елена, спасибо. Ваше мнение зафиксировали. Спасибо, что дозвонились. Давайте на всякий случай напомню номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015, если захотите прокомментировать что-то касаемо героев произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон». Да, рассказать, кто для вас является наиболее ярким образом, женским, мужским, неважно, и почему. Да, пожалуйста, звоните или хотите, воспользуйтесь телефоном для WhatsApp и SMS-сообщений. Ну что, давай мы чуть, пока не дойдя до женских образов, я хочу прокомментировать то, что ты сказал относительно того, как жизнь текла на хуторе. Я абсолютно согласен с тем, что это действительно жизнь тяжелая, и она здесь показана, и вот эти мимолетные мгновения радости, они как раз тем и ценны, что люди вот проживали жизнь без каких-то дополнительных выдумок, да, все было очень просто, без каких-то наносных вещей, потому что действительно вот те мгновения счастья, люди их очень-очень ценили, потому что их было немного, да, и поэтому каждый старался вот воспользоваться тем, что удавалось. И здесь, опять же, вот человеку современному это кажется каким-то, может быть, очень-очень, ну, таким легким нравом, да, потому что как будто бы дорога от ухаживания до каких-то отношений здесь занимала совсем короткий промежуток времени во многих ситуациях, которые были представлены. И как будто бы не такие строгие правила были относительно того, чтобы полюбить там, замужнюю женщину, да, женатого мужчину и так далее. И здесь, вот не знаю, насколько это, ну, для тебя, как бы это, не знаю, резало слух, не резало, но для меня это вот определенно тоже образ того, в каком состоянии находилось это устройство, да, социальное сословие, если мы говорим про казачество. Мне кажется, это тоже не совсем, ну, скажем, нормально, да. Ведь мы не говорим, что гражданская война, она вот поменяло жизнь их относительно сложности. Да, было сложно, и легче, естественно, не стало. Вот. Но что касается именно моральной составляющей жизни вот этого казачества, как ты ее оцениваешь?
Слушай, ну, если оцениваешь. Ну, если говоришь вообще о каком-то, может быть, да, простоте в отношениях между полами, да, если ты это имеешь в виду, то здесь как раз-таки все обусловлено именно тем, что это казачество прежде всего. Да, несмотря на то, что вроде бы как бы там воинское сословие с какими-то должно быть четкими устоями, а вот как раз таки эти устои, они определяли отчасти то, что в отношениях между мужчинами и женщинами, да, присутствовала, может быть, не то чтобы простота, но люди к своим собственным, ну, то есть к нарушению этих устоев относились достаточно просто, да, и давай уже возьмем те же, что раз напомнили женские образы, там ту же Аксению или ту же Дарью, да, жену Петра. Почему так просто? Да потому что, в общем, видимо, издревле понимали, что, ну, собственно, мужья не в любой момент могут попасть на войну, их в любой момент могут убить, в принципе, и, ну, а жить-то как-то дальше нужно, да, и прислоняться к кому-то нужно. Поэтому, может быть, и вот сам факт какой-то супружеской измены, да, то есть он безусловно, там осуждался, но как ты говоришь, да, что то есть как-то все слишком просто происходило. Да вот потому так просто и происходило, что вот само по себе понимание того, что все мы ходим, понятно, под кем, да, и что, в общем, завтра неизвестно, что все, что с нами произойдет, оно вот как раз и накладывало отпечаток свой на вот эти отношения.
Тем не менее, все-таки были апологеты традиции, тот же самый Пантелей Прокофьевич, да, который Гришку гонял, да, когда...
Ну, который Гришки... сам по молодости-то...
Сам был не безгрешен, но тем не менее он все-таки старался в какие-то моменты эти традиции чтить, да, и, ну, так скажем...
Не, ну, а это его обязывало все-таки патриархальные отношения, то есть его обязывал сам статус старшего мужчины в семье и как бы следить за этими традициями, блюсти их, то есть это тоже своего рода, ну, вот такая социальная роль, которая ему была как бы присуща.
Да, ну что, давай мы к женским образам перейдем, несмотря на...
Раз уж начали, да?
С одной стороны, так называемую простоту, как мы ее с тобой обозначили в отношениях между женщинами и мужчинами, все-таки здесь мы видим такой классический любовный треугольник. Да, это и Григорий Мелехов, и его жена Наталья, которую наша слушательница Елена упомянула как самый для нее яркий образ. Ну и, конечно же, Аксинья, которая вот, ну, для меня такой классический пример роковой женщины, да, вокруг которой разбиваются копии, мечи, звучат разные лестные и нелестные высказывания. Ну вот для тебя, если мы начнем с этих двух героинь, Аксинья, Наталья, вот как тебе они представляются? Есть ли для тебя четкая грань, да, что хотел Шолохов показать, рисуя таких разных женщин вроде как в одной и той же среде?
Ну, слушай, не хочется говорить банальности здесь, да, но просто, мне кажется, тут не нужно сильно глубоко копать, то есть просто действительно показано, как сказать, тяжелая доля русской бабы. Вот как она есть, собственно, продолжая разговор о том, что, собственно, люди просвета-то не видели, да, и если вот для мужчин, может быть, как раз-таки каким-то просветом в этой жизни как раз-таки могла быть военная служба, да, потому что это какое-никакое разнообразие, это, в общем, адреналин, вот, то для женщин-то, собственно говоря, вот все сводилось к работе, все сводилось к тому, что нужно как-то вести хозяйство, ну и плюс ко всему, да, и нужно еще каким-то образом еще находить себе мужика, к которому нужно прислониться, потому что без мужика совсем тяжко. Вот. И здесь, в общем, несмотря на то, что судьбы, с одной стороны, как бы складывались по-разному, у Натальи и Аксении, может быть, и характеры более разные, ну, такие достаточно разные. То есть, с одной стороны, да, Наталья – это типаж такой, скажем, более классический, более традиционный, там, верная жена, послушная и так далее. Да? То есть, они как антиподы, в общем-то, наверное, отчасти прописаны. Да? А Аксения – такой как бы роковой вроде бы образ. Вот. Но по сути-то они как бы обе страдают одинаково, живут, в принципе, очень похожей жизнью, ну и, в общем-то, и кончают обе, заканчивают свою жизнь, или, может быть, о Ксении более красочно, картинно, да, закончила свою жизнь, но, тем не менее, обе умирают, и вообще, кстати говоря, наверное, особенность Тихого Дона, мы к этому тоже еще придем, что, в общем-то, все умирают, что бы там ни происходило, как бы жизнь ни складывалась, а вот все умирают. И это, наверное, тоже особенность, вот, не знаю, которую хотел показать автор, и описывая эту эпоху, и этот именно социальный слой, прежде всего, да, что, к сожалению, все умирают.
Ну, ты знаешь, по поводу Натальи, мне кажется, что среди вот этих женских персонажей, если, наверное, Дуняшу не брать, то это, ну, скорее такой образец нравственности, в том смысле, что она действительно верная, да, такая трудолюбивая, потому что, ну, вот та же Дарья, за ней этого не замечено, Аксинья вроде как она семейными делами занимается, но при этом, являясь вот этой роковой женщиной, да, с одной стороны, привлекая очень сильно внимание всех мужчин вокруг, а с другой стороны, она вот, ну, именно для семьи как будто бы не очень пригодна. Да? Ни с детьми не получается у нее, ни с тем, чтобы именно семейные отношения выстроить, какие-то прочные с одним человеком. Да? То есть получается, что здесь, ну, такая классическая модель. Вот эта роковая красотка, которую можно любить, но как жену ее сложно представить, и мать детей. И с другой стороны, наоборот, вот эта Наталья, как антипод, которая действительно вроде и покорная, и надежная, и верная, но нелюбимая. И
вот слушай, ну это страдает. Ведь типичный образ тоже, да? Да? Это, да. Ну, то есть в этом смысле, как я говорю, Шолохов, он не создавал каких-то прямо вот оригинальных образов, да, для русской литературы. Хотя, наверное, вот именно вот в такой гротескности, именно вот в описании казачества и вот в этих вот образах, да, он, может быть, был одним из первых. А если вообще вспомнить огромное количество фильмов и книг, которые описывают именно тот период или крестьянскую жизнь, так это же, опять же, типичная ситуация, что вот несчастная баба, которая, в общем-то, да, и своим мужем нелюбима, потому что она, ну, прежде всего, она замотана хозяйством, и там, когда я за собой следит, за своей красотой и так далее. Дети, за которыми, как бы, тоже, в общем, особенно следить и не хочется. А плюс ко всему еще и свекровь, которая на самом деле над тобой давлеет и постоянно тебя шпыняет, и, в общем-то, тоже тебя постоянно пытается как-то подавить. Поэтому в данном случае, мне кажется, как раз в случае с Натальей, то есть там очень большую роль играла свекровь, которая ее, в общем-то, ну, не могу сказать, что не жаловала, но подавляла определенно.
Хорошо, давай попробуем перейти на другую линию, если мы вот такие любовные взяли связи. Давай перейдем к образам красных, и там тоже была интересная любовная линия. Да, был у нас такой коммунист Бунчук, да, его возлюбленная Анна. Вот в целом, как тебе представлены здесь образы красных? Их, ну, с одной стороны, не так много, и они очень разные. Вот были такие действительно как будто бы идеалисты, да, коммунистического склада, и Бунчук, наверное, вот такой действительно, ну, максимально романтизированный герой, если мы берем со стороны красных, у которого такая тоже трагичная и короткая любовь. Вот здесь как тебе эти герои представляются?
Ну, слушай, смотри, на самом деле, я книгу перечитывал последний раз года три назад, и я вот, наверное, вот эти как раз моменты я не настолько хорошо помню, именно как то, что касается истории Бунчука. И, вот, ну, собственно говоря, вот там в книге только двое красных таких, наверное, ярких образов, именно красных в чистом виде. Да, это Бунчук, а это чуть позже Кошевой. Вот. И вот что, наверное, мне запоминается, что когда говорят, что вот Шолохов там пытался все-таки показать какие-то светлые, более правильные образы красных, чем белых, то есть у меня как раз такого чувства не складывается, потому что Бунчук — это крайне забубенный персонаж, который, в общем-то, ну, по-хорошему, особенно вот это место, где он там расстреливает, да, офицера, то есть он показан как такой абсолютно ну, я не скажу бандит, но, в общем, человек без каких-то моральных принципов. И, в принципе, наверное, и на его как раз-таки личное отношение, да, то есть это некая беспринципность, она, ну, как мне, по крайней мере, показалось, что...
Ну, да, ты знаешь, вот этот характерный образ того, что, с одной стороны, человек идеалист, с другой стороны, он понимает, что никакая цена не является большой для того, чтобы достичь этой цели, за которой он и его соратники идут. И как будто бы это...
Не, ну он же там четко говорит, я... Норма для извини, них. Да, раз мы... Отпечаталась как раз-таки вот там любовная линия, как вот его это замечательно, наверное, такая характерная фраза, когда он говорит, либо мы их, либо они нас. Вот. И как бы вообще вся идея, вот, ну, так сказать, вся философия Бунчукана вот в этой фразе, собственно, и заключается.
Ну, ты знаешь, мне кажется, вот эта вся любовная составляющая, если мы говорим его отношения с Анной, она как раз была представлена как что-то в процессе достижения этой цели, да, то есть едим во время того, как идем к революции, любим, пока идем к революции, да, и вот это все, наверное, как раз укладывается в единую картину. Давай, наверное, перейдем к другим персонажам, которые тоже заслуживают упоминания. Есть, опять же, ну вот, сословие, которое в очень скором времени, да, после гражданской войны пропало, да, купцы. И здесь как раз вот Сергей Мохов, ну, человек, который такой тоже собирательный образ, предприимчивого, ну, такой предприниматель начала 20 века, да, зажиточный, с головой, но при этом мы видим, что вроде как у такого человека дочь совершенно ветреная и уж, ну, наверное, самая легкомысленная из всех женских образов, которые мы здесь встречаем. Кстати, вот про Лизу мы не говорили, да, и тоже такой интересный персонаж, который в самом начале у нас возникает, несколько раз на страницах появляется, и в конце концов мы ее на страницах дневника погибшего на фронте солдата встречаем. Вот для тебя здесь есть какой-то символический посыл того, что, собственно, и в купечестве какое-то расслоение, разложение наступило, что там отцы у таких, вроде бы, казалось бы, крепких отцов такое потомство, или это скорее домысливание с моей стороны?
Слушай, ну, как бы, если брать Шолохова как типичного представителя казачества, да, все-таки он, ну, как бы, себя не отделяет, в общем-то, такое сословие, я так думаю. Вот. Мы не любили они буржуазию. Так можно выразиться. Да независимо от того, красные там они были или белые, да, вот, вот это отношение к там, торговому сословию, да, к купечеству достаточно пренебрежительно, но, в принципе, оно типично для, опять же, воинского, военного человека, ну и для казачества того особенности. Поэтому тут тоже ничего удивительного нет в таком описании.
Да, ну что, ты упомянул среди тех, кого можно обозначить как явно красных, собственно, Кошевого, да, вот насколько, я не знаю, те герои, которые здесь представлены, вот даже не знаю, кого вы со стороны белых можно выделить, да, есть у нас Лесницкий, да, если мы говорим про
военных. Там со стороны белых-то, вот в том-то и дело, со стороны белых там гораздо больше каких-то ярких и действительно запоминающих образов, нежели со стороны красных. В том-то и штука.
Ну, давай, кого
ну, кого вот, бы ты... пожалуйста, Лесницкий отец с сыном, это же вообще, то есть, опять же, типичная, ну, как бы она типичная история, да, вот эти вот такие паны, которые, значит, вот, и, ну, как бы, видимо, не одно поколение, может быть, когда-то они владели этими деревнями, теперь они просто, ну, как бы, собственно, являются самыми богатыми, самыми известными людьми, да, которые дают всем работу. И, значит, здесь, то есть, как бы тоже, с одной стороны, история вот этого рода, да, то есть отец, сын, который, значит, тоже в начале у него происходит, кстати говоря, тоже шашни с той же Аксенией, потом он значит, на фронте опять влюбляется в, значит, там жену своего друга, там теряет, значит, руку, по-моему, в бою, потом женится на ней. Вся вот эта вот, ну, как бы очень длинная история его каких-то романтических взаимоотношений, а потом она вдруг резко заканчивается, и все кончается, собственно, тем, что мы тоже узнаем там из третьих рук, что он тоже, собственно говоря, ну, по факту застрелился из-за того, что там где-то его жена бросила, и все. И опять же, все они умерли. Но здесь-то как раз нормальная история, то есть показывает, как бы, что вот этот класс, да, дворянство, вот он, собственно говоря, вымирает, и другого конца там быть не могло. Но Лесницкие, вот, то есть там, наверное, опять же, среди белых-то можно найти, как бы, персонажей, которых он описывал гораздо, гораздо больше. Просто Лесницкий — это опять такой характерный сюжет. Да? То есть Лесницкий — это как бы не главная задача их описать, мне кажется, была у автора, потому что они тоже там идут как бы почти вторым планом. Там в какой-то момент эта история, она появляется на первом плане и очень быстро заканчивается. Он как бы такое чувство, что он автору просто надоедает.
Ну, ты знаешь, я вот хотел в завершении, наверное, вернуться к ключевому персонажу.
Григорию, давай, конечно, вернемся.
Григорию, да, потому что мы его как-то все с тобой обходим стороной, а по сути-то ведь как раз с ним мы проходим весь путь этого романа. И вот ты говорил, что все в конце концов умирают, ну вот кроме Григория. Да, такой заплутавший искатель смысла, прошедший через огромное количество разных лишений. И вот для тебя прослеживается эта эволюция главного героя? То есть он осознал ли что-то?
Слушай, вот я не знаю, то есть вообще момент осознания, как мне кажется, и вообще, наверное, самый мой любимый момент книги, то есть я вообще человек очень сентиментальный в этом смысле, это самый конец, вот, буквально последние строки, когда он, собственно, потеряв все практически, да, то есть он возвращается домой и встречает своего сына маленького, который, значит, там сообщает ему, что его сестрица умерла. И, собственно, фактически вот они вдвоем остались на этом свете. И вдруг, там, как он пишет, вдруг он понимает, что сын вообще последний, что его объединяет с этим миром. Вот это вот такой стоп-кадр. Потому что, ну, там, по сути, да, скорее всего, понятно, чем это все кончится, потому что вряд ли у Григория вот при всех тех переменных, которые там описаны, можно рассчитывать на какой-то счастливый конец для него, да, то есть, скорее всего, да, это либо тюрьма, либо опять же, какая-то шальная пуля, вряд ли там что-то могло бы в лучшую сторону поменяться. Вот. Но, тем не менее, если говорить о каком-то моменте осознания вообще того, что же для тебя это самое главное, да, главное это вот оно, да, это тот единственный сын, который у тебя остался. Ну, возможно, да, то есть, вот, возможно, и это и было осознанием, а все остальное, вот как мне кажется, это как раз пример того, о чем мы говорили в прошлый раз, что, собственно, один человек, он перед лицом истории мало что значит. И то, что там происходило с Григорием, как бы он ни метался, как бы куда бы он ни стремился, а просто вот он вынужден был плыть по течению, потому что течение было сильнее, чем он. Вот как-то так.
Ну, ты знаешь, мне еще кажется, что как раз вот очень характерно было представлено, что казачество как раз вот пока вроде бы их не трогали, да, они не участвовали напрямую вот в этих взаимных баталиях. Да, и как раз вот посыл, что главное защищать то, что ближе тебе всего, это твой микромир, да, заботиться именно о нем и не идти дальше в разные политические и прочие истории. Может быть, здесь тоже как раз кроется простой посыл этого произведения. Ну что ж, будем подводить черту. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин обсуждали героев Тихого Дона. Услышимся через пару недель. Всем счастливо.
Книга ворот.